Уважаемые наши слушатели и дорогие братья и сестры, в эфире передача «Беседы о вечном». Сегодня в нашей студии настоятель храма в честь святителя Иоасафа Белгородского, священник Иоанн Молоков.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Батюшка, благословите нас на наш сегодняшний эфир, на нашу передачу и наших слушателей.
Благословение Господне на всех нас.
Вот очень непростая тема беседы, которую мы сегодня с вами будем, о которой мы будем с вами сегодня говорить, о стяжании любви. Вы знаете, очень бы не хотелось говорить о каких-то таких вот банальных вещах, да, о том, что вот что есть такая любовь сегодня, есть такая любовь сегодня, какая она современная любовь, как ее воспринимают сегодняшние люди, сегодняшнее молодое поколение, и дети, и взрослые. И вы знаете, все равно так или иначе получается, что очень и очень немногие люди умеют по-настоящему любить. И, конечно же, этой истинной, настоящей любви очень бы хотелось научиться. И когда человек начинает работать над собой, когда он вот начинает эту любовь стяжать, то он понимает, как это трудно. Но вот один подвижник, один старец сказал, что если вы будете жить для других людей, то вам ваша жизнь покажется очень легкой. И тогда вы будете просто купаться вот в этой божественной любви. Вы будете получать так много от того, что вы будете получать назад, да, то есть вот эта вот обратная связь, это я уже сейчас сама домысливаю, говорю. Но вот тем не менее, вот сегодня я хотела бы с вами вот на эту тему поговорить. И я думаю, что у вас тоже есть какие-то мысли, обязательно должны быть. И послушать вас. Что вот вы сами думаете о любви?
Я думаю, что любовь – это фундамент и основа нашей жизни. Но, конечно, то, что сейчас сказал, это мало, потому что Бог есть любовь. А Бога ведь не обнять, его, у него нету границ, а значит, и у любви тоже нету границ. У настоящей, у божественной любви, а таковая любовь должна только нам и признаваться. Вот вы же правильно сказали, что современные люди, да не только современные, наверное, люди во все времена, словом «любовь» называли отношения, которые, наверное, совсем любовью не являются.
Главным образом страсти, скорее всего. Что-то такое яркое, душераздирающее в душе. Вот она какая любовь, страсть.
Однажды я слышал у одного человека, по-моему, у одного из журналистов, такую фразу, что у нас русский язык насчет любви очень скуден, потому что мы одним словом «любовь» называем разные чувства. Вот родители любят своего ребенка. Любовь. Точно так же и ребенок отвечает своим родителям тоже. Любовь. Муж любит свою жену, жена мужа. Любовь. Хозяин свою кошку или собаку, или своего питомца. Любовь. Блюдо какое-то кушать. Любовь. Знаете, все любовь. Но неужели это все одинаковые чувства? Я думаю, что вот разные чувства должны быть отличаться. Допустим, любовь детей к родителям и любовь хозяина к своему питомцу. А все любовь. А вот любовь, о которой нам повествуют апостолы, божественная любовь, это они говорят, что любовь, Бог есть любовь. То есть, оказывается, это никакие не чувства, это сам Бог. Это даже больше, чем чувства. Но по любви должен жить человек. С любовью и для любви. А иначе, наверное, нету смысла в жизни. Вот есть ребята, есть люди, которые, молодые люди, которые уходят из жизни сами добровольно. Но мне кажется, что они, их любовь это не коснулась. Потому что если бы хоть немножечко коснулась, они бы никогда даже не подумали о том, чтобы уйти из жизни, о том, чтобы вот, расстроить таким образом.
Вы хотите сказать, что их никто не любил? То есть они не знали любви, они сами не любили
сами
никого.
Не любили, да, сами не любили никого. Даже вот так вот парадокс, да? Хотя часто бывает самоубийство из-за такой...
Говорят, из-за гордыни.
Нет, из-за безответной любви, да? Вот мальчик девочку любит, она его нет. Да, она там с другим гуляет. И он поканчивает жизнь самоубийством. Или наоборот, да? Но разве мы можем сказать, что он из-за любви? Если Бог есть любовь, то разве... Господь хочет смерти человека? Нет, конечно. Разве Господь может толкнуть на смерть, на тем более на самоубийство человека? Нет, конечно. Это значит, что они не знали любви, не познали настоящей любви.
А вот вы смотрите, вы сейчас затрагиваете тему безответной любви, а мы ведь ее проходили все. Вот как можно было, воспользовавшись, может быть, нашим сегодня эфирным временем, но хотя бы несколько минут посвятить тому, как человека можно спасти, как его можно, какие слова ему можно сказать, как его из этой ситуации вытащить, если он вот действительно в полном отчаянии, когда он видит, а вы знаете, что мужчин меньше, женщин больше. Поэтому девушки, они все хотят выйти замуж. Они все хотят, и я думаю, что это нормальное совершенное явление иметь семью, иметь детей. А в перспективе та же самая девчонка, она видит, что у мальчиков-то мало, поэтому мальчик будет выбирать, а не она будет выбирать. Ведь эта мысль закрадывается. Вот, и если она переживает вот такую вот безответную любовь, как ее можно удержать, например, от такой любви, от того, что с ней происходит, что она отвергнута, эта девушка?
Ну вот вы вопрос такой задали, прямо, знаете, не ожидал.
А потом вот просто потому, что некому будет задать, раз мы уже решили говорить о стяжании любви. Значит, наверное, можно посмотреть разные аспекты этого. Вот я ведь не каждого батюшку об этом спрошу, раз это не касается темы беседы.
Но тут как-то даже получается, что надо расставить все точки над «и», если мы уже говорим об одной любви, божественной любви. Вот то, что возникает между мальчиком и девочкой, может быть, это... не совсем, не та любовь, не вот эта божественная, может быть, это только еще какое-то далекое-далекое начало, отголосок, и то, которое начинается не, вот, не в чистоте, ну вот в том, в образе подобия Божьей, а может быть и наоборот, в образе подобия Божьей начинается, но тут же засоряется эгоизмом. Как это меня отвергли? Как это меня не выбрали? Да вы что? И тут либо отчаянно, либо месть. То есть чистое светлое чувство изначально, оно тут же засоряется грехом, который у всех у нас есть. Это гордость, самолюбие, самомнение. У всех есть. Но есть же средства против этого. Конечно, это все говорит теоретически. Вот сейчас бы, вот, допустим, пришла ко мне девушка вот с таким же вопросом, как вы сейчас мне задали, что бы я бы мог ей ответить? Ну, конечно, бы первым очередь я стал говорить о Боге, о Господе, о божественной любви, но навряд ли бы она меня послушала.
Если особенно... Вряд ли бы она поняла.
Наверное, вряд ли бы поняла. Если бы она сама не задумывалась о Боге, да, вот вряд ли бы она поняла. Но вот сейчас мне вспомнился один случай из жизни одного отчаявшегося человека, который пришел на мост, чтобы броситься вниз с моста, покончить жизнь самоубийством. А к нему подошел один молодой человек. И видя, что уже все, человек решился. Раз решился, ну пусть поможет. отдаст все свои деньги, какие у него с собой есть, поможет другим. Вот он подошел с этой просьбой, сказал: слушай, ну ты сейчас уже все, уже тебе деньги не нужны, отдай. Вот тут вот за углом лежит нищий, бедный, больной, вот ему твои деньги очень нужны. Он так подумал, что действительно отдал деньги, и он не прыгнул.
Деньги отдал и решил не топиться.
Да, так он совершил любовь, дело любви, понимаете, вот любовь коснулась человека, и все, и уже вот это вот отчаяние отошло. А вот в отношении молодых людей, что тут может помочь? Тут, наверное, только, ну, трудно сказать, трудно сказать.
Был даже такой фильм советский, как один мальчик влюбился в девочку в детском саду. Я, к сожалению, не помню, как он называется, этот фильм, но он меня очень сильно, тоже в свое время, когда я в школе училась, он меня потряс. И вот он тоже собрался прыгать, она его отвергала, он потом в школе. Это все с детского сада началось, а потом он в школе уже с этой девчонкой учился. Но она была очень такая высокомерная девочка. И она его отвергала. И вот он просто сходил с ума. Вот я сейчас припоминаю, как его уговаривали родители. Это было, чтобы он не прыгнул, этот мальчик. Это невероятное что-то было. То есть на что они только не шли. Вот, но что-то они смогли сделать. Там какая-то была тоже совершенно такая непредсказуемая ситуация, что сделали родители. Но вот была такая ситуация, поэтому у вас тоже, отец Иоанн, может такое быть, я думаю, в вашей практике. Вот, и как вы вот к этому вопросу подойдете, вот этой безответной любви, например?
Ну вот сейчас, вот в данный момент, я, конечно, затрудняюсь ответить. А если, допустим, такой вопрос возникнет, тоже врасплох, тут только буду, знаете, вот сидеть и молиться: Господи, вразуми, что сказать. А Господь, я думаю, что не откажет мне. Потому что если тут вопрос жизни и смерти, погибнуть душе или нет, ну, для чего я тогда священник? Я же пастырь церкви, да? А церковь не миссию свою несет, чтобы спасать души людей. И поэтому Господь мне обязательно скажет, что сказать в этот момент. Вот и все. А вот сейчас вот у меня готовых ответов нету.
А скажите, вот действительно ведь очень трудно любить людей, ну, так называемых врагов, да, как говорит Господь. Любите врагов ваших. Ну, давайте вот сейчас попытаемся разобраться, а кто вот эти враги нам? Вот вы могли бы, например, назвать, вот, ну, конечно же, не своих врагов, но, по крайней мере, вот кто могут быть, какие люди, какого характера могут быть нашими врагами? Вот, ну, врагами христиан. Какие враги, например, у женщины-христианки, просто у женщины, или у мужчины какие могут быть враги?
Я могу сказать, какие враги у женщины-христианки и у мужчины-христианина. У мужчины враг – это самолюбие, сластолюбие и серебролюбие. А у женщины, у нее можно сказать, что то же самое, потому что это корень всех зол, всех людей, и мужчин, и женщин. Поэтому вот тут среди людей у нас врагов, по сути дела, это и нет. Вот Господь наш, кого Он называл врагами? Да нету такого места в Евангелии, чтобы Господь говорил, кто враг. Да, дьявола называл, угу, да.
Угу. Но не какой-то конкретный человек.
Да, ну, конечно, не людей. Да, людей Он называл, но Он их называл проклятыми. Это те, которые противились Богу, противились Слову Божию, сопротивляясь, людей еще отвращали. Фарисеи, саддукеи, книжники. Вот Господь их так называл. Но не врагами. Он наоборот говорил так, что любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас. благотворите ненавидящим вас. А так, если разобраться, у нас на самом деле среди людей какие могут быть враги? Если, допустим, враги церкви.
Да, это очень важно. Это очень важный враг, враги церкви. Но их же тоже полно в нашем государстве, врагов церкви.
Да, и не только в нашем государстве, во всем мире. Они всегда были, есть и будут. Но эти враги, еще надо посмотреть, на самом деле, по какой причине они враждуют церкви. Потому что многие из врагов, они могут стать и союзниками, и даже апостол Павел вот из врага Божия превратился в апостола. А почему? Ну вот с ним чудо произошло. А бывало и такое, что вроде как бы враг, а потом, когда сталкивается с любовью Божией через святого человека, когда ударяет по щеке, он подставляет вторую. И тогда вразумляются, то есть меняются.
Но это вот в настоящее время, это заповедь, она вот, вот я упоминала сегодня уже старцев, что могут только такого плана люди потерпеть. Мы можем, в лучшем случае, мы можем смолчать, может быть, да, где-то не сказать, не прокомментировать, эту ситуацию отпустить. Вот я почему и задавала вам, мне хотелось бы какие-то конкретные, может быть, ситуации рассмотреть, да, а вот подставить уже другую щеку, это уже очень сложно. Рубашку свою разрезать, одежду напополам, как тоже это делали, опять же, вот подвижники благочестия, это тоже очень сложно. Хотя мы прекрасно понимаем, что люди действительно и отдают, и не жалеют ничего, и это все как бы есть. А вот мы же опять же понимаем, почему монахи с этими помыслами со своими боролись. Потому что одно дело помысел, а другое дело, когда ты это понимаешь, что вот в тебе это дурное что-то происходит, но ты все равно совершаешь дела любви, то есть дела благочестия. А помыслы твои, они все равно у тебя в голове остаются. То есть ты таким образом борешься с самим собой, да? А как вот опять же, вот эти же старцы, они же совершенно насквозь видели человека. И вот эти вот мысли, вот я прочитала в одной книге, допустим, там говорится, одному батюшке такая мысль пришла в голову. Я хочу, чтобы вот такой-то старец, извините за выражение, сдох. И он просто сам ужаснулся этой мысли. А этот человек, этот старец, он все это видел и знал. Он вообще все знает, все вот эти мысли. Так вот, с помыслами какая невероятная, трудная борьба в стяжании любви. Правда ведь? То есть мы внешне можем делать вот эти вот дела благочестия только потому, что мы понимаем, что это стыдно, это плохо так себя вести и идти на поводу своих помыслов и совершать дела своих помыслов. Вот это очень трудно человеку, который, ну вот самый как бы простой человек, мирянин, не монах, который, в общем, не исповедует, собственно говоря, помыслы, да ведь?
Вообще, конечно, борьба помыслов — это особая тема, особый разговор. А что касается любви, ну, мне кажется, любовь, ведь она всю нашу жизнь затрагивает, и духовную, и светскую, всю нашу жизнь. Она пронизывает, можно так сказать, как бы насквозь, что ли, нас. Мы можем убежать, ну, как бы закрыться от любви, и тогда мы начнем умирать, чахнуть, гибнуть. А если мы наоборот откроемся, то любовь нас так восполнит, так наполнит, что мы будем жить полной и радостной жизнью. А где бы мы ни находились, хоть в тюрьме, я думаю, что в тюрьме очень многие находились. Вот святой праведный Иоанн Русский, он в рабстве находился. Еще у кого? У иноплеменников, у мусульман.
У мусульман.
А ему при этом не мешало ничего любить и совершать дела любви. И смотрите, какой полной жизнью он жил. Он же не жаловался на свою жизнь, наоборот. Все, что не говорили, ему все делал, все выполнял, и все в точности делал, да? Любил. И этой любовью заразил всех окружающих. А потом еще и сам стал, его могила стала источником вот этой самой любви. К нему приходили даже, наверное, получали исцеление. И до сих пор совершаются там чудеса. Вот она, любовь. Так и здесь тоже. Поэтому борьба с помыслами без любви невозможна. Если не будет любви, то и борьбы-то никакой не будет. Либо она будет, но неправильная. Дела без любви, правильные дела божественные, они тоже невозможны. Иначе это будут уже не дела любви. Даже, ну, и слова наши, и мысли наши без любви тоже невозможны. А что такое любовь? Вот мы сказали, что Бог есть любовь. Это не мы сказали, это сам Господь так говорит через апостола Иоанна Богослова. Бог есть любовь. Так вот получается, что вся наша жизнь без Бога невозможна. А как вот человек, который в Бога не верует, как ему жить? А вот смотрите, а вот Бог...
Ведь как-то ведь живут они, ведь живут.
Вот он не верует в Бога. Но это не мешает Богу веровать в этого человека и любить его. Бог ведь любит нас всех. А если бы Господь не любил, перестал любить этого человека, что, конечно, невозможно. Вот если предположить чисто теоретически, то этого человека тут же бы не стало. Его бы просто его не стало, и он бы, наверное, за историей за все. Ну, стерся бы, просто и все.
Может быть, просто не родился бы тогда этот человек?
Может быть, и не родился.
Потому что мы же знаем такие случаи, когда прекрасные люди, которые любят Бога, вот эти же подвижники, они же очень рано уходят из жизни. Мы тоже говорим, что их Господь любит, поэтому так рано и забрал их к себе.
Но это не всех.
Не всех, конечно, но такое же тоже существует.
Тут конечно, вот...
Поэтому вот, конечно, нам, наверное, тоже вот это Господь Божий открывается. Но ведь самое главное нам самим научиться любить. Я вот в свое время помню, что мне попала такая брошюрка, которая, она называется так: «Почему люди боятся любить?». Вот вы как думаете, почему? Открыться вот этой любви.
Ну, опять, о какой любви мы говорим? Вот о какой любви сейчас вы спрашиваете?
Ну вот я сейчас припоминаю, там статистика была такая, что в психиатрических больницах очень много людей, и с каждым годом они как бы пополняются, вот эти вот клиники для душевнобольных людей. И рассказывается о том, я не помню, к сожалению, кто автор, рассказывается о том, что вот эти люди, они как раз не познали вот этой любви. Они и сами не научились любить, и боялись ее впустить в свое сердце. Но, наверное, здесь все-таки говорится не о страстной любви, а все-таки о той вот истинной любви, которой подсознательно стремится каждый человек.
Знаете, когда где я жил в детстве, у нас не было храма. И когда все-таки храм появился, маленький, небольшой, это Клобищенская церковь, деревянная, было неохота туда идти, да и страшно как-то, потому что вот в подсознании все равно нас так учили, что где-то в подсознании была такая мысль, что храм – это что-то такое темное, что-то такое мрачное, что-то такое страшное, связанное с какими-то суевериями ужасными, там, мракобесием и так далее, и тому подобное. Все, и вот не знали. Но когда все-таки Господь меня привел в храм, вот я зашел в храм, и служба шла, батюшка службу вел, хор смотрел, там старушки стояли. Совсем другое впечатление. Оказывается, что храм – это совсем не какое-то такое мрачное место, а наоборот. Это такое место, которое, ну, полно тайн. Таких, которые тянут тебя к себе. Не той тайной, о которой дьявол говорил Еве, что вот вкусите, и вы познаете, что вкусите запретный плод, и вы узнаете и добро, и зло. Да? Как будто бы они не знали, как будто бы им вот что-то таинственное захотелось ей узнать, да? А здесь наоборот, здесь вот как-то вот тянет, что вот Господь здесь. И надо узнать о нем, надо помолиться ему, чтобы вот пообщаться с ним. Вот совсем все по-другому. То есть, что я хочу сказать. Люди, которые боятся открыться вот такой вот божественной любви, ну просто еще пока не знают ее. Не знают. Они им наврали о ней. Обманывают их. Обманывают. И надо им открыть, что это на самом деле. Но словами открывать это еще только это маленькая часть. Нужно делами. Делами. Поступками своими. Ну вот здесь вот, наверное, одна из главных проблем наша с вами. Как делами открывать любовь к Божию людям. Вот мы говорим о святых, а они как раз делами-то и Бога и любили. Но отсюда, конечно, и их слова тоже такие вот полные любви божественной. Вот они Бога любили делами своими. Однажды мне в храм принесли статью из интернета, а статью написал один греческий священник. К сожалению, я помню имя его, архимандрит Андрей, фамилию не помню. И он как раз рассуждает о любви божественной. И приводит такой пример из своей жизни. Вот говорит, я однажды говорил проповедь о любви, о самопожертвовании, о том, что люди должны жертвовать уже для Бога. А потом выхожу из храма, и меня встречает больной, бедный, нищий.
Тут же Господь послал.
И просит у меня, что ну подай. А я ему отвечаю. Знаешь, у меня мелочи нету. Он говорит, а мне, если ты,
мелочь.
А если ты мне и крупную подашь купюру, то я не откажусь. Это даже еще будет лучше. Но батюшка растерялся, конечно же. И вот он рассуждает по этому поводу. Как я так вот говорю, людям говорю о любви, да? А вот, пожалуйста, вот реальный случай. Прояви любовь свою. Ну и что, что ты обеднеешь от того, что ты дашь, да? Ну, то есть, если так рассуждать, тебе Господь же больше даст. Но даже если и не даст, но ты все равно заповедь Божию исполнишь, у тебя на душе мир будет и радость, да? Вот ради этого ты можешь подать? Вот смотрите, дела любви. А они же кругом можно творить эти дела. Но только кто хочет их делать, он их найдет. Ну, а кто не хочет, конечно, он даже если Господь ему пошлет, он все равно и все как-нибудь так вывернет их и скажет, что это не от Господа, это не... Ну, вот нищих, допустим, сколько у нас разговоров. Да они же пропьют эти деньги. И получается, что мне же еще и от Бога достанется. Да, я же согрешил, да, соблазнил, дал денег, соблазнил человека на пьянство. Так вот. Вот мое личное мнение, что такие мысли все-таки от лукавого.
И что, батюшка Андрей, как он, что он заканчивает вот эту статью интернетовскую, каким образом?
Вот он просто он рассуждает, заканчивает тем, что мало говорить, надо делать.
Может быть, вообще говорить не надо?
Говорить надо обязательно.
Надо говорить, да. Вы думаете?
Да, надо говорить и делать. Вот так вот.
Если говорить про семью, о любви в семье, наши радиослушатели знают, батюшка, что у вас пятеро детей? пятеро детей, да? Мы с вами делали передачу о вашей семье.
Ну, скоро, если даст Бог, будет шестеро детей. И уже будет не семья, а восемья.
Дай Господь.
Да.
Поздравляем. Дай Господь, батюшка.
Ну вот, насчет любви в семье, тут тоже говорить-то много можно, но пока сам не начнешь себя менять, отказываться от самолюбия, ничего не получится. В семье же как тут, если один живет ради другого, ради ближних своих, ну, вот ради супруг, ради жены, детей, а супруга с детьми ради супруга своего, да, то тогда, я думаю, что такая семья, она никогда не распадется. Там даже и вопросов не будет о разводе. Он этот вопрос никогда не встанет, не подымется. И дети в такой семье, они никогда тоже, наверное, не подумают о том, чтобы оскорбить своих родителей, о том, чтобы в чем-то не послушаться своих папу и маму, когда они дают какие-то благословения и наставления, или чтобы свою семью создать не так, как показывают папа и мама, то есть не по образу родителей. Знаете, тут очень, это очень важно. Вот убери из семьи вот это вот самопожертвование, тогда начнется эгоизм, и все, и сразу мы увидим современную модель, какую мы видим кругом, то есть разводы кругом. А даже как у нас доходит, ну, наверное, я не буду это рассказывать, так все знают, это же такая...
Да, это мы все это видим и знаем, и действительно об этом как бы даже не будем тратить на это время, она вот вся жизнь на виду современного общества.
Да. Там даже говорят, зачем жениться, и так можно, если, зачем, какой смысл, если так можно, потом разбежимся, да, деньги тратить на свадьбу, так лучше поживем. Вот. А если дальше копнуть, вот куда это дальше может вылиться, я даже не представляю себе, куда логика вот такая вот может еще завести, до чего она может довести, до однополых браков, ну, даже браками не назовешь, как вот в Европе мы сейчас видим. А по сути дела до одиночества. А эгоизм это и есть одиночество. То есть только я центр, а все остальные вокруг меня крутятся. Так что вот если мы хотим действительно иметь хорошую семью, настоящую крепкую семью, то нужно забывать про себя. Семья это надежная и очень такая высшая школа любви. Кто пройдет через эту школу, но, мне кажется, по-настоящему научиться любить. У меня сейчас бывают экзамены, которые я не сдаю, приходится пересдавать.
Экзамены семейные.
Семейные, да.
Какие это, например, по секрету, батюшка, скажите нам.
Ну, сейчас приходится как бы разрываться между семьей и приходом.
Вот я хотела, знаете, еще вот сейчас как бы уточнить, что ведь просто когда такая большая семья, и всегда у батюшки свой приход, и прихожане, и масса всяких, то есть вот существует ведь, ну, элементарная усталость, вот которая вот просто вот накатывает, и все. Или вот у вас многодетная семья, нет такого понятия накатывающей усталости?
Ну как же нет? Есть, конечно. Есть. И очень хочется и отдохнуть, и где-то все оставить.
И переключиться.
Переключиться, да. Мы так и делаем всей семьей. Когда вот я прихожу домой, беру детей, жену и едем в парк Маяковского. Ну, некоторые, наверное, подумают, ну как-то батюшка едет в парк Маяковского, там что только не проходит, там и языческие разные праздники,
да,
проходят.
Да.
Вот, и там развлечения.
Что угодно.
это же такое место, действительно, развлекаловка для всех горожан. Но, как бы оно там ни было, мы едем туда, зимой мы берем с собой картонки, и вот там есть горки, а очень большая горка и поменьше горки, и катаемся, и это здорово помогает, это прям, ну, хорошая такая, как вы говорите, переключиться, разрядка. А летом мы тоже ходим, чтобы покушать мороженое. Просто походим, покушаем мороженое. Ну, дети на некоторых аттракционах поучаствуют. Вот и все. И там, кстати, не все плохие аттракционы. Есть и нормальные. Но, а есть такие, которые я бы даже не советовал ходить православным христианам. Такие, например, как «Семь чудес света». Ужас. Там действительно, там ничего христианского, и сплошное язычество. Для детей это интересно, конечно, но мне кажется, что пагубно для души.
Ваши дети ходили?
Да, хоть мы не знали, тогда сходили, но я, конечно, потом очень сильно раскаивался, что туда пошел. Ну, кстати, дети, сейчас вот они практически даже не помню, в какой-то такой эйфории были, что не запомнили, что там было. Серьезно. Потом есть Маугли, там такой есть парк Маугли, где дети могут
лазить.
Да, как скалолазы, что-то
да,
интересное.
Его любят, между прочим, горожане. Вот этот вот аттракцион парка Маяковского.
И очень любят контактный зоопарк, чтобы пообщаться с животными, их покормить, просто на них посмотреть, очень любят. Вот это вот разрядка хорошая. Конечно же, всегда тянет на природу съездить в горы. Ну, в горы мы еще ни разу не ездили. На юг ездили в прошлом году. На море были целый месяц. Замечательно. Вот это мы действительно переключились и на целый год.
А где вы там жили? Ваши много очень? 7 человек, матушка, батюшка и 5 детей в прошлом году. Как вы там все расположились? Где
один жили? Благодетель, хороший человек, верующий и совсем не бедный. Вот он имеет там дом, большой дом, даже, можно сказать, особняк. И он так нам милостивно предоставил этот особняк, пока он сам там не живет. Вот мы в июне месяце, весь июнь месяц жили. И ну, до моря было совсем близко, и мы ходили.
Это какой был город?
Это Сочи, Лово, поселок Лово. Сочи же, он же как бы очень длинный, и все поселки, тогда они входят в него. И вот это Сочи, Лово. И замечательно. Дети накупались, надышались воздуха морского, набегались по гальке босыми ногами, потом приехали домой здоровые. Ну, у кого, вот у нас у одной девочки ноги рахит родилась. И еще с избыточным, так, с таким большим весом, и ножки были, ну, стояла проблема делать операцию, делать или не делать. И когда вот отдохнули на юге, она побегала по гальке, приехали домой сюда, в Екатеринбург, сходили к врачам, но а врачи удивились и сказали: хорошая динамика. Отличная динамика. И сам морской воздух. Прекрасно. Да, купанием. В общем, вот такая разрядка, конечно. Она нужна обязательно. На больших семьях обязательно. Нельзя просто дома сидеть и вот только заниматься. Или некоторые могут думать, что батюшка должен постоянно с детьми в храме быть. Ну, конечно, мы в храм ходим, мы молимся, на богослужениях участвуем. Но я вам скажу, что дети, если они выстаивают службу, маленькие дети, допустим, хотя бы лет до 5, то это особые дети, это эксклюзив, это, ну, это как особой десницей Божией отмеченные дети. Большинство, они 5 минут не могут выстоять на молитве. Да что там говорит 5 минут? Там одну молитву просто дома почитать, вечернюю молитву, не могут. трудно, тяжело. А какое-то богослужение, всю ли литургию, допустим, выстоять, это просто мучение. И для мамы, и для всех окружающих, кто в храме молится. А так, конечно, мы обязательно храм посещаем, дети в храм ездят и в храме, и в таинствах участвуют, и исповедь, причастие. Это так положено, по крайней мере, в семье священника, батюшки. Так вот, сейчас такая проблема встала. Приход и семья. Вот надо и здесь успеть, и здесь успеть. И супруга, матушка моя, она жалуется и ругается даже, что батюшка мало времени уделяет для семьи. Да? А я переживаю, что ну вот как же, приход молодой, надо развивать, надо строить, надо людей привлекать. Ну, по сути дела, это все время надо посвящать этому. И вот матушка переживает. И тут надо. И не всегда я выдерживаю. Иногда бывает, что и срываюсь. Не всегда добрые слова. И, конечно же, ну, я такой же человек, как и все. Вот учусь. Я говорю, что экзамены сдаю не с первого раза. Потом придешь домой, купишь цветов, купишь торт, птичье молоко, которое матушка любит, и все, вот, Даша, и конфликт как-то сходит на нет. Но самое главное, надо извиниться. Вот это вот волшебное слово «прости меня, пожалуйста», оно действует 100%. Но потом, конечно, выслушать свой адрес, все, что о тебе думают, тоже так смиренно выслушать, как будто бы на самом деле ты виноват.
Согласиться с этим.
Да. И вот эта буря, она проходит мимо. Знаете, все.
Не вот. Называют вас дети дядя папа?
Нет.
Не называют, слава Богу.
Нет.
А то некоторые вот могут, но может быть и маму также называют тетя мама запросто.
Наверное,
потому что не видят.
Очень долго не видят, наверное, очень долго.
Случается, я знаю такие случаи.
Вот так вот нас постоянно жизнь экзамены проводит, когда захочет. И вот не всегда.
Экзамены любви.
Да, да.
Экзамен на любовь.
На любовь, да, конечно. Если какой-то конфликт в семье, мне кажется, что это и есть экзамен.
Всегда экзамен на любовь.
Вот как ты его... Как ты его выдержишь, что-то как ты его разрешишь, вот это и будет считаться, что ты его выдержал или нет. Если ты сможешь сделать так, что вот никакого осадка не останется ни у кого в душе, да, то считай, что вот хорошо, с Божьей помощью выдержал на отлично или на хорошо. А если же этот конфликт длится долго-долго-долго, да еще и развивается, да и, ну, то есть раскол такой пошел уже в семье, ну, тут мне кажется, что ты двоечник, ни на что не годный. Но Господь, конечно, Господь все помогает. Вот обратись к Господу, Господь все поможет, управит во всем. Слово Божие, вот мы с вами начинали сегодня беседу, я, помните, сказал, что Слово Божие, оно как скальпель, который разделяет, да, у нас наше греховное от нормального, отделяет Слово Божие, молитва и Слово Божие. Вот это должно быть в основе. Кто хочет, чтобы семья была крепкая, сильная, дружная, ну, конечно, тут надо обязательно молиться изо всех. Если у тебя кто-то дома не верующий, а ты верующий, ты должен быть за всех. Это, конечно, трудно. Всех на себе тащить тяжело. Но у нас есть такие семьи. И, кстати, очень часто они дают трещину. Не может человек на себе понести. Не может. Другой не хочет. Вот, дети страдают. Это тоже, конечно, еще одна проблема. Еще одна проблема. Но я думаю, что с помощью Божией можно все преодолеть. Вот если бы весь приход бы собрался, стал молиться, мне кажется, что проблема бы сошла на нет. У нас ведь не всегда такое бывает, не все приходы дружные. Часто бывает, что в одном приходе прихожане друг друга не знают по имени, как зовут. Бабушка, которая стоит у алтаря, не знает дедушку, который стоит у самого входа. Годами ходят в один и тот же храм, а друг с другом не знакомы. Но как они будут друг за друга молиться и знать жизнь друг друга? Один скончался, его похоронили, а второй за него не молится, потому что не знает, что скончался. На похороны к нему не пришел. Тоже ведь неправильно. Вот мне бы хотелось, чтобы у нас на приходе было по-нормальному, чтобы все друг друга знали, друг друга понимали, была взаимовыручка, такая молитвенная поддержка друг за друга. Ну, стараемся, стараемся. Мы сегодня подняли очень важную тему о любви. И оказывается, что есть разные любви, разные чувства, но все ли они являются любовью? Оказывается, что христианство, или, вернее, Господь Иисус Христос, открывается для нас как любовь. Бог есть любовь. И вот все, кто ученики Христовы, они также должны иметь любовь между собой, друг к другу. И вот мне бы хотелось пожелать всем нам быть настоящими учениками Христовыми, имея вот эту любовь не только на словах, но еще и на делах. А если не получается, а часто в нашей жизни не все получается, как бы мы хотели, то не отчаиваться и, уповая на милость Божию, на помощь Божию, двигаться вперед, идти вперед к божественной любви. И тогда в нашей жизни всегда будет мир и радость. Да пребудет любовь со всеми вами.
Хочется вспомнить в завершении нашей сегодняшней беседы замечательные слова, которые употребляют монахи, и которые мне очень-очень нравятся. Они говорят так: «Господь посреди нас».
И есть, и будет. Аминь.
Вот, батюшка. И спасибо вам большое. Даст Бог, до новых встреч. А нашим радиослушателям я сегодня напомню, что сегодня в программе «Беседа о вечном» принимал участие настоятель храма в честь святителя Иоасафа Белгородского города Екатеринбурга, священник Иоанн Молоков. Спаси всех нас, Господь!